Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрый день. Это «Понять Китай». Это снова Юрий Мацарский. Сегодня мне помогает понять Китай Александр Кореньков, эксперт Международного центра изучения проблем безопасности. Саш, привет.
Привет, Юр.
Как, в общем, понятно из представления Александра, речь сегодня пойдет о проблемах безопасности. И если конкретнее, будем смотреть на то, как взаимодействует Китай с миром терроризма, какие планы у террористов есть на Китай и действительно ли внутри Китая существует серьезная террористическая угроза. Ну что, нет более такой раскрученной, не побоюсь этого слова, террористической страшилки, чем ИГИЛ. И в 2016-2017 годах сирийское правительство Башара Асада сообщало о том, что до 5000 граждан Китайской Народной Республики, по их данным, воевало в составе ИГИЛ и в составе других организаций, таких, например, как Аль-Каида. А западные страны давали цифры в разы меньше, но все равно речь шла о сотнях человек. И, если мне память не изменяет, у ИГИЛ даже была агитационная продукция на китайском языке. Скажи мне, пожалуйста, как так вышло, что граждане Китайской Народной Республики так или иначе оказались в составе ИГИЛ. Что их туда отправило?
Ну, во-первых, по численности. Есть разные оценки, сколько уйгуров. Потому что речь идет в первую очередь об уйгурах. Это такой тюркский этнос, который проживает на северо-западе Китая. Численность уйгуров в рядах исламского государства точно не установлена. Потому что, например, еще в 2016 году сами китайцы заявляли, что около сотни, ну, чуть больше, может, боевиков поехало туда, на территорию Сирии и Ирака, чтобы воевать в составе исламского государства. Но проблема в том, что уйгуры, они присутствуют не только в Китае, а есть еще уйгурские диаспоры, например, в Турции. Там их порядка 30 тысяч человек проживает. Еще из Турции приезжало много уйгуров. То есть говорить о какой-то точной цифре, ну, вряд ли приходится. Ну, вряд ли это 5 тысяч, как заявляли сирийцы, потому что, ну, если учитывать, может быть, и членов семьи, и маленьких детей, то, может, наберется. На самом деле их не так много. Но несколько сотен точно. И у исламского государства даже были отдельные подразделения, которые состояли из уйгуров. Кроме того, в Сирии действовала группировка и действует такая так называемая, ну, группировка «Исламская партия Туркестана». Да, это отдельная организация, о которой потом давайте, может, поговорим еще чуть детальнее. Что касается того, почему они туда поехали. Нужно понимать, что такое явление, как уйгурские джихадисты, давай так это будем называть, оно существует довольно давно. Еще со времен войны в Афганистане против армии, ну, советского, против советских войск, уйгуры ездили в Афганистан, потому что, как мы знаем из географии, то территория Китая граничит и с Афганистаном, и с Пакистаном, и уйгуры ездили воевать на стороне маджахедов. После того, как в Китае там, в конце 80-х, начале 90-х начались реформы политические, то в Синьцзяне, уйгурском автономном регионе, там начались протесты активные. И много людей, политически активных, они требовали автономию, больших прав. На это отреагировал Китай жестко. И много молодежи, особенно вновь выехала, что в начале 90-х вновь выехала там на территорию Афганистана. Когда талибы в 96-м году взяли власть в Кабуле, то первые уйгурские боевики, они договорились с талибами о создании первых тренировочных баз на территории Афганистана. И так, там они познакомились с Аль-Каидой, с Бен Ладеном, и так завязались длительные отношения между уйгурскими джихадистами и джихадистами международными. Тут нужно еще сказать о том, что уйгурское сопротивление, если можно его так назвать, оно длительное время радикализировалось. Если изначально это было более такое этнокультурное, ну, чуть-чуть политическая борьба за расширение прав в автономии, то постепенно, в том числе из-за жесткой реакции Китая, это радикализировалось до вот такой прямой вооруженной борьбы, и которую используют сейчас в первую очередь джихадисты. Потому что вот сейчас в основном уйгурское сопротивление как раз ассоциируется больше с джихадистами, чем с светскими или умеренными там, организациями и партиями. Хотя они тоже есть. Вот такая вот предыстория.
Давай потом еще об уйгурах поговорим. Хочу, вот если уже начали про ИГИЛ, про Аль-Каиду, хочу вот еще что прояснить. ИГИЛ и Аль-Каида, по-моему, это был 15 или 16 год, то есть некоторое время назад, объявляли войну Китаю, объявляли, что в общем-то они намерены уничтожить китайское правительство, а ИГИЛ так вообще планировал включить территорию Китая вот в этот свой строящийся халифат. Насколько это были серьезные заявления, или это были просто дежурные какие-то, они там всем грозили, многим объявляли войну, или все-таки какие-то реальные действия против Китая, ИГИЛ или Аль-Каида предпринимали?
Сначала по самому объявлению войны. Еще в 2014 году, сразу когда в июле провозглашал Абу-Бакр аль-Багдади восстановление халифата, то он Китай упомянул среди двух десятков стран, которые, по его мнению, оккупировали мусульманские земли и которые являются в приоритете для борьбы именно исламского государства. История борьбы Аль-Каиды с Китаем, больше публичной борьбы, чем практической, она длительная, потому что если вот до 2001 года Аль-Каида еще пыталась как-то игнорировать Китай или пыталась использовать Китай как такой вот противовес американскому влиянию, то после того, как Китай присоединился к международной борьбе против терроризма, Аль-Каида тоже объявила Китай вот плохим и сказала, началась такая вот риторическая война. Но на самом деле практической угрозы никакой они Китаю, по сути, не создали. Потому что основные атаки, которые организованы были и исламским государством, и Аль-Каидой против Китая, китайских граждан, они были совершены за пределами Китая. Например, в 2016 году террористы, связанные с исламским государством, атаковали посольство Китая в Киргизстане. В 2017 году исламское государство атаковало, убило там двух учителей китайских в провинции Белуджистан, которые там в Пакистане. То есть, до самого Китая не добрались, потому что на самом деле ни исламскому государству, ни Аль-Каиде не удалось создать ячейку внутри Китая, среди уйгуров. А в основном
пытались они создать такие ячейки там?
Вот они точно вели активную пропаганду. Точно они использовали уйгурский вопрос в своей публичной пропаганде. Знаешь, здесь интересно, что вот борьба исламского государства и Аль-Каиды после 2014 года за уйгурский вопрос, если его можно так назвать, она объяснялась больше конкуренцией за тех уйгуров, которые воевали в Сирии. Дело в том, что вот исламская партия Туркестана, она изначально была такой третьей силой в Сирии. То есть она была не с Аль-Каидой, не с исламским государством, и они даже в одно время там выступали посредниками, когда эти две джихадистские организации воевали между собой. То есть и Аль-Каида, и ИГИЛ, они скорее так воевали за вот этих боевиков, которые были уже в Сирии. Потому что им удалось, ИГИЛ удалось там часть переманить даже на свою сторону. Однако реальных каких-то действий или угроз они так и не смогли создать на территории Китая. Потому что в Китае еще с конца 80-х годов существовало это движение, оно очень самобытное. И радикализация уйгуров происходила постепенно. И на самом деле непонятно, то есть те уйгуры, которые сейчас в Сирии, кто они? Больше граждане Китая, которые выехали из Китая после 2014 года, либо это все-таки потомки мигрантов, да, или беженцев, которые выросли в Турции или в европейских странах. Поэтому вот здесь вот такая, даже есть, знаешь, такое, существует такое противоречие между условными уйгурскими афганцами и уйгурскими сирийцами. Потому что афганцы, так называемые, те, кто воевал в Афганистане еще во времена талибов, там против американцев в начале 2000-х. А сирийцы – это те, как раз, кто приехали в Сирию там, из Турции после 2011 года. И они между собой тоже там не находят какого-то такого общего понимания. То есть, по сути, ни исламское государство, ни Аль-Каида так и не смогли создать такое присутствие в Китае среди уйгуров. Это в том числе благодаря и такой жесткой, но последовательной контртеррористической политике китайской, да, в которой они, по сути, выметают любые попытки какого-либо организованного сопротивления. И единственную угрозу, которую исламское государство, Аль-Каида, в первую очередь исламское государство все-таки создало после 2014 года, им удавалось в Китае забрасывать оперативников или боевиков уже опытных. И те опытные боевики пытались там на месте организовать группы, которые атаковали, совершали теракты. Несколько было терактов, в том числе даже и подрыв смертника в Пекине в 2013 году, и ножевые атаки, но они были такие низко... Знаешь, есть атаки high quality в американской терминологии. Это было low quality. То есть это были такие низкокачественные атаки с использованием такого бытового оружия, в основном ножей, ну и каких-то там самодельных взрывчатки. Какой-то серьезной угрозы они так и не создали.
Скажи мне, пожалуйста, вот и тем не менее, если мы говорим, хорошо, их там не тысячи, их там сотни, может быть, пара тысяч человек, но тем не менее, каким-то образом там игиловцы, Аль-Каида смогли до этих людей достучаться. А каким образом? Почему я спрашиваю? Потому что я-то в моем представлении и по опыту моего личного общения и с уйгурами, и с дунганами, и с представителями других этнических меньшинств, которые вот в Китае есть и традиционно исповедуют ислам. Так вот, эти люди в большинстве своем придерживаются совершенно нерадикальной версии исламской религии. Они куда более либеральные, у них все-таки вот такой вот более мистический, суфийский ислам. Как вот этот вот радикальный, максимально радикальный подход игиловский все-таки смог к ним-то попасть?
Ну, я думаю, в чем преимущество или, знаешь, как привлекательность игиловской идеологии? Она заключается в том, что ИГИЛ, во-первых, предлагает очень радикальный, жесткий ответ. Да, то есть они предлагают бескомпромиссный, радикальный, жесткий ответ на такие многолетние стремления уйгуров. Многолетние стремления уйгуров заключаются в том, что они хотят просто создать свое государство. Их даже, как вы знаете, наиболее радикальных даже не удовлетворяет статус автономии. И они, у уйгуров есть опыт собственного государства. У них было как минимум две собственные республики, там, пускай они по несколько лет существовали, там, в 30-х и в 40-х годах. То есть уйгуры, они не только религиозно, они этнически, даже языком отличаются от основного населения Китая. То есть они такая самобытная нация, которая вот длительное время имеет опыт политической борьбы за свое самоопределение. И длительное время китайцы блокировали любые попытки даже такого легальной политической борьбы. То есть они запрещали организации, там, Всемирный уйгурский конгресс или конгресс уйгуров, такая, более такая политическая, не радикальная, не вооруженная, не боевая организация. То есть китайцы блокировали любой способ участия уйгуров в политике. И легальный, нелегальный, умеренный, без использования насилия. Они это блокировали. И при этом они использовали такие репрессивную политику по отношению к уйгурам. То есть, например, 10 человек там, или 20 человек протестуют, они арестовывают несколько тысяч человек. То есть такая коллективная ответственность. Это в конце концов привело к тому, что молодое поколение уйгуров разуверилось в этой умеренности политической. И тут появилась в начале 2000-х годов простая, свободная, простая такая жесткая идея, что собственное государство можно получить борьбой против неверных. Вот тут джихадисты сыграли на вот этом сепаратистском стремлении. То есть они предложили, вы хотите свое собственное государство, да, но вы понимаете, что компромиссами вот этой политической игрой вы ничего не добьетесь. Единственный способ – вести войну. А вести войну лучше, когда вам помогают не только ваши соотечественники, ну, например, там, саудиты, пакистанцы, афганцы. То есть для этого у вас есть общая мусульманская ума, которая хочет построить свое собственное государство глобальное. То есть, понимаешь, они предложили новый вариант сепаратизма. Это такой джихадистский сепаратизм. И много уйгуров действительно они поняли, что в том числе, в особенности иммигранты, они поняли, что как бы это может быть единственный выход. Да, если мы не можем по-другому как-то реализовать свое стремление к самоопределению политическому, то вот давайте попробуем еще этот вариант. Тем более здесь нас ждет помощь в организации военных баз на территории Афганистана, финансовая помощь со стран Ближнего Востока, тем более здесь куча добровольцев, которые готовы нам помочь. То есть вот здесь много преимуществ, потому что остальные варианты действий были заблокированы, в том числе и Китаем. То есть это вот, наверное, в этом причина притягательности идеологии исламского государства уйгурам. Это же не только для уйгуров. Например, мусульмане на Шри-Ланке тоже, вот как атаки в 2019 году на Пасху, да, на Шри-Ланке, они тоже показали вот эту, что для местных мусульман, которые преимущественно этнически тамилы, для них идея джихадизма может заменить вот неудавшееся стремление сепаратизма. Да, то есть у них не получилось создать свое собственное государство, там, вооружившись марксизмом там, или идеологией тамильских тигров. Давайте попробуем теперь под флагом исламского государства. Вот. И это вот, кстати, эта проблема она возникает и в других странах, там, Средней Азии. Вот я думаю, с этим связано. И в этом опасность идеологии исламского государства. Не только в том, что они предлагают бескомпромиссность и жесткость, но и в том, что они как бы оживляют старые сепаратистские стремления. Они как бы предлагают новый вариант сепаратизма, но вот более радикальный, более жесткий. И, как показал опыт 2014 года в Сирии и Ираке, который, возможно, этот вариант даже он действенный при определенных условиях. То есть модель может работать.
Скажи мне, пожалуйста, а китайское правительство, китайская армия, китайские спецслужбы, китайские какие-то разведывательные организации, они сыграли сколько-нибудь существенную роль в разгроме ИГИЛ? Почему я спрашиваю? Потому что известно, что у китайского правительства долгое время были там теплые отношения, например, с курдами, живущими в Сирии. У китайского правительства есть и время от времени обновляются какие-то программы сотрудничества с официальным Багдадом, который тоже воевал против ИГИЛ. Может быть, все это, вот эта вот тесная дружба с противниками ИГИЛ как-то и подтолкнула и самих китайцев к более активному участию в международной коалиции антиигиловской?
Ну, к коалиции они не присоединяются, потому что у них политика такая, что вот Китай всегда самостоятельно решает, он как бы не участвует, особенно в военно-политических таких глобальных коалициях. Но, тем не менее, я встречал информацию о том, что, например, сирийцы рассматривали вариант, правительство Башара Асада рассматривало вариант привлечения китайских разведчиков там, или китайский спецназ для борьбы, в том числе с уйгурами в провинции Идлиб. Но насколько это было реализовано, непонятно. Фотографии и видео китайского спецназа в Сирии я не видел. Поэтому, возможно, это просто было так на уровне просто ожиданий или желаний самих сирийцев. Тем не менее, Китай еще с 2001 года принимает участие в международном контртеррористическом движении. То есть, скорее, это так. В коалициях он не принимает участие, но он пытается сформировать вокруг себя такие политические и экономические союзы, которые будут помогать ему в том числе бороться с террористами. Например, в 2001 году было тогда создано вот это ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, кажется, так она называется, которая объединяла там Россию, там Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, если не ошибаюсь. Одной из приоритетных целей этой организации как раз и заключалась в том, чтобы помогать противодействовать уйгурам и уйгурским сепаратистам, которые присутствовали на территории этих стран. Там, в Киргизстане у них были свои там офисы, в Казахстане. То есть Китай использовал вот эту организацию, экономическое сотрудничество, политическое, для того, чтобы бороться с уйгурскими сепаратистами там. То же самое было в Пакистане и в Афганистане. Еще в 2000-х годах, даже до 2001 года, до свержения талибов, была информация о том, что китайские чиновники чуть ли не на уровне там или работников Министерства иностранных дел Китая встречались с лидерами Талибана. Потому что они были тоже заинтересованы в том, чтобы талибы противодействовали организации уйгуров на территории Афганистана. То есть они обещали талибам там, поддержку, деньги, инфраструктурные проекты, лишь бы они не поддерживали местных уйгуров. То же самое в Пакистане. Потому что в Пакистане, там, особенно в зоне племен, которая не контролируется, слабо контролируется правительством в Исламабаде, то там тоже китайцы были заинтересованы в том, чтобы ликвидировать базы, военные базы, которые уже начала 2000-х были созданы уйгурскими сепаратистами, джихадистами. То есть Китай использует другую стратегию. Он не пытается идти в фарватере каких-то общих коалиций. Он сам формирует на основе, скорее, такого общеэкономического интереса коалиции и через экономику продвигает политику. То есть он, например, в ответ, знаешь, в обмен на сотрудничество с американцами в 2001 году, он выбил то, что исламское движение Восточного Туркестана, это такая тоже уйгурская сепаратистская организация, оно было признано террористической организацией Госдепом. То есть он так вот, на локальном уровне пытается выстраивать такие коалиции для того, чтобы бороться в том числе и с терроризмом на своей территории. Но он... действия так, они скорее блокируют такую международную поддержку террористов. Потому что они понимают, что локально бороться с террористами, там, с уйгурскими джихадистами, они в силах. Они могут провести там масштабные операции с привлечением военных и ликвидировать там какую-то базу, если она будет создана. А вот на территории других государств они этого не могут сделать. И если уйгурские джихадисты создают базы на территории Афганистана, например, то им нужно договариваться с теми, кто контролирует Афганистан, чтобы ликвидировать эти базы. А взамен на это они предлагают разные экономические там стимулы, деньги, инфраструктурные проекты. Вот как-то так они.
То есть они готовы,
может поменяться
опять. Они готовы на похожих условиях сотрудничать и с американцами, и с талибами в Афганистане, примерно добиваясь одного и того же от тех и от других.
Конечно, у них нет какого-то такого блока, что вот с теми нельзя говорить, потому что с ними не говорит там весь мир, например, вот как с талибами. Они спокойно общаются с талибами, даже вот сейчас они предлагают талибам после того, как выйдут американцы, свою широкую поддержку. Там, опять же, инфраструктурные проекты, финансирование различных строительных проектов, там дороги строить им предлагают. Главное, чтобы талибы не создавали условия для создания на территории Афганистана этих военных баз для уйгурских джихадистов. Это главное условие. То есть вот то же самое и по отношению с тибетским, например, там, с тибетцами. Да? Китай точно так же обменит свою экономическую поддержку он как бы на вот лояльность, на то, чтобы тибетцам там, или тибетскому сопротивлению не предоставляли возможность там, создавать организации легальные или собирать деньги, или, не дай бог, там, создавать какие-то военные лагеря. То есть Китай покупает лояльность и тем самым как бы блокирует возможность вот, международной поддержки тех организаций, которые он рассматривает опасными для себя. Потому что в самом Китае терроризм – это не единственная угроза. Они считают, что сепаратизм, терроризм там, и религиозный экстремизм – это как бы такая три единая угроза. Потому что для концепции такого единого Китая, который построен такой, скорее на общей национальной идентичности, не на религиозной, даже не на идеологической, а на национальной, да, то для концепции единого Китая какие-либо сепаратистские поползновения, они ну, действительно смертельно опасны. Поэтому они пытаются их на корню ликвидировать и готовы за это платить. Все равно кому, и сотрудничать все равно с кем. Будь это там талибы, будь это там не талибы, кто-то другой, то есть им нет разницы.
Сейчас сделаем паузу на несколько дней, продолжим разговор о Китае и о терроре, о террористах и экстремистах через неделю. Напомню, что гостем сегодняшнего выпуска подкаста «Понять Китай» был Александр Кореньков, эксперт Международного центра изучения проблем безопасности. Услышимся через неделю.
Китай. Одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай –